Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Уважаемый слушатель, центральной частью нашей программы является изучение Священного Писания Библии, книги, писавшейся на протяжении более чем 1600 лет, 60 поколениями и более чем 40 авторами, жившими в разные исторические периоды. Наш христианский современник, писатель, журналист и проповедник Платон Харчла говорил: «Исследование Писания приводит человека к вере в Господа Иисуса Христа, утверждает и укореняет в Божьей истине, предохраняя таким образом от всех видов лжеучений». Я рад встретиться с вами снова, друзья, особенно рад тем слушателям, которые впервые настроились на нашу радиопрограмму. Для них я готов в каждой радиопередаче сказать несколько слов о уникальности и величии этой книги книг Библии. Хочу обратить внимание тех, у которых еще нет этой книги Ветхого Завета и Нового Завета Библии, книги Вечного Бога, и которые хотят принять участие в изучении Священного Писания ежедневно и систематически. Написав нам, вы сможете в скором получить ее. Наш адрес я оставлю в конце нашей радиопрограммы. А теперь, дорогие друзья, радиослушатели, мы перейдем к нашему ежедневному разделу нашей передачи, то есть к обзору почты. И сразу же после этого библейская лекция. Сегодня, слушатели, у меня в руках письмо от слушателя Федора Павловича из города Киева. И вот что он пишет. Он говорит так: «Дорогой возлюбленный Александр Захария, какое счастье услышать ваш голос по моему старенькому приемнику. Слава Господу нашему Христу. Адрес в Барселону я не смог записать, а вот этот на Московскую область мне удалось. Я смог, успел записать только сегодня и спешу написать вам. Вдруг получите это короткое мое письмо с выражением сердечной благодарности Богу и Отцу нашему, что Он по великой любви Своей к нам дает вам мудрости передать Его Слово по радио. Если получите это письмо и будет воля Творца, то пришлите расписание библейских радиопрограмм на русском языке с вашим, брат, участием или же с участием Михаила Маргулиса. А самое главное, если возможно, вышлите мне, конечно, Библию на русском языке, желательно крупным шрифтом или адрес, кому можно написать по этому вопросу. Далее, при изучении Библии, естественно, возникнут вопросы. Я в связи с этим могу посылать вам эти вопросы. И хотел бы спросить, могу ли я посылать их, на основании которых вы могли бы составлять темы библейских разговоров, хотя бы под, например, рубрикой «Слушатели спрашивают». Можете ли вы сделать это? Да пусть благословит вас Господь. С любовью к вам, Федор Павлович. Так, друзья, пишет Федор Павлович из города Киева. Уважаемый Федор Павлович, благодарю вас за теплые ваши пожелания к нашей программе. Благодарю вас за письмо. И очень рад вашему письму и искренним, и теплым пожеланиям нашим программам. Ваши слова нас ободряют и укрепляют. Благодарим вас за них и просим, поддерживайте нас вашими молитвами и дальше. Что касается вашего комментария о том, чтобы присылать вопросы для новой рубрики «Слушатели спрашивают», то, конечно, не только можно, но и нужно. Думаю, что эта рубрика поможет многим найти ответы на важные духовные поиски истины. У нас пока нет такой конкретной рубрики, хотя, как вы знаете, слушатели, я стараюсь часто отвечать на вопросы слушателей. Все же, мне кажется, что в настоящий момент превышает в обзоре почты, который я веду к передаче «Библейские лекции», рубрика «Комментарии к письмам». Дорогой Федор Павлович, всегда рады вашим письмам и вашим вопросам, которые по возможности будут вносить большой вклад в наш общий труд служения Господу и слушателю. Что же касается Библии на русском языке с крупным шрифтом, то обязательно вышлю ее вам чем поскорее. А для вас лично я сегодня хотел бы посвятить одно стихотворение, уважаемый Федор Павлович, стихотворение под заглавием «Христианин», стихотворение Николая Водневского. Это имя дорого и свято. За него бросали на костры. Это имя человека-брата. Это имя славное сестры. Это имя непростые звуки, не пустой фантазии полет. Это имя вечная порука для того, кто верою живет. За него уплачено немало кровью чистой, праведной, святой, чтобы смерть губительное жало потеряла в схватке роковой. Это имя царственное знамя, выше всех регалий и наград. Это имя жить не перестанет, вечная отрада из отрад. Тот, кто принимает это имя, за Христа уверенно держись и неси великую святыню через всю земную нашу жизнь. Уважаемый Федор Павлович, вы начали ваш духовный поиск. Пусть Господь благословит вас, пусть это стихотворение вдохновит вас на этот поиск этого великого имени, имени Христа, чтобы стать христианином. Друзья дорогие, вы только что прослушали мой комментарий к письму Федора Павловича из города Киева. Ну а теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Конечно, всех вас я приглашаю оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать и исследовать Священное Писание, книгу книг, Библию. Уважаемые слушатели, в этот момент мы с вами изучаем Священное Писание и именно первое послание апостола Павла к Тимофею. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты, и открыты именно на третьей главе этого первого послания апостола Павла к Тимофею. Мы сейчас изучаем это послание, и это, так сказать, письмо, написанное апостолом Павлом, к молодому проповеднику в Ефесе с указанием, как он должен поступить в Церкви Божьей. Здесь мы видим практические наставления для всех верующих, но особенно для тех, на которых Бог возлагает ответственность за духовную жизнь членов Церкви. В прошлый раз мы говорили о требованиях, предъявляемых для духовных служителей, называемых епископами. Епископ – это верующий человек, которому вручено попечение о церкви, особенно о ее духовных нуждах. Сегодня, начиная с 8 стиха 3 главы, мы будем говорить о диаконах и о тех требованиях, которые предъявляются к ним. Слово, употребляемое для диакона, есть служитель. Павел и Аполлос названы служителями. В Евангелии от Матфея, в 20 главе, 28 стих, Господь Иисус называет себя служителем. Вот его слова. так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Слово, друзья, слово «министр» в переводе означает «служитель». Говоря о начальствующих в правительстве, о министрах и тому подобное, апостол называет их служителями, слугами. Он говорит: «Начальник есть Божий, слуга тебе на добро». Друзья, служение диаконов началось с первых дней ранней церкви. Мы читаем об этом в Деяниях апостолов, в 6 главе. Мы читаем, начиная вторым стихом и далее, где говорится: «Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставивши Слово Божье, заботиться о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. А мы постоянно будем пребывать в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. И их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». Друзья, здесь, как вы видите, слово «диакон» даже не было употреблено. Это были первые диаконы, избранные церковью. И все же, как мы видим, даже слово не было употреблено, но это были Божьи слуги. И хотя диакон призван заниматься материальными делами в церкви, он должен быть духовным человеком, испытанным в вере. Написано именно так, чтобы мы проверяли человека, кто он таков. В самом деле он любит Господа? В самом деле он стремится служить Господу? Нужно отметить, что поместная церковь связана со многими материальными проблемами, но эти проблемы должны решаться в духе Христовой любви и с мудростью Духа Святого. А поэтому диаконы должны обладать высокими духовными качествами. Они должны превращать высокие идеалы Христового учения в практику повседневной жизни и учить других верующих делать то же самое. Мы читаем от 8 до 10 стиха, где говорится: «Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения». Как вы видите, друзья, первое качество, которое требуется от диаконов, это честность. Диаконы должны быть людьми серьезными, степенными, сдержанными, влиятельными, авторитетными. Их честность должна быть вне всякого сомнения. Второе качество – это диаконы должны быть не двоязычными. Диакон не должен быть двуличным. Его слово должно иметь вес, и он должен оставаться верным своему слову. Дальше говорится, что диакон должен быть непристрастным к вину. Библия учит воздержанию. Верующий не должен искать удовольствия или наслаждения в спиртных напитках. Мы не должны ассоциировать себя с людьми этого мира. Наоборот, мы должны показать миру, что Христос в нас стоит выше личных удовлетворений, тем более ненужными и вредными вещами. Диакон должен быть некорыстолюбивым. Корыстолюбие – это полная противоположность жертвенному духу Христа. Жертвенный дух бескорыстной любви должен жить в диаконах, как и во всяком верующем. В этом наше призвание. Диакон должен хранить таинство веры в чистой совести. Вера – это великая, великая тайна, которую Бог открывает в человеке. Это тайна возрождения, тайна рождения нового человека в этот мир, человека от Бога. Это тайна воплощения Христа, которую Бог путем спасения открывает человеческому сердцу. Это тайна искупления, тайна очищения нас от грехов, тайна невинности, которую Бог восстанавливает в спасенном человеке. И это человек никогда не сможет сделать. Это делает сам Господь своим Святым Духом в нашей жизни, друзья, по вере. Именно Он дает нам веру, и Он делает это все, Он производит все это Святым Духом в нашей жизни. Эта тайна должна храниться, и храниться в святости Божьей, в чистой совести верующего человека. Хранить тайну веры в святости – это призвание для всех нас, не только для диаконов, друзья радиослушатели, но для каждого человека. Сам Господь Бог находится в святости неприступного света, и Он не раз повторяет через Священное Писание всем нам, что мы тоже должны быть святы. Для того, чтобы иметь чистую совесть, мы должны жить святой жизнью. Мы возвещаем Евангелие открыто, но Бог, слушатели, Господь Бог совершает Его спасение в нас в тайне Его святости, сокрытой даже от нашего ума. Как велик Господь, дорогие друзья! Господь любит нас, и Его любовь проявляется именно в том, что Он посылает Своего Сына к нам, дает нам спасение, и потом, после этого, Он же нас освящает. Он дает нам жизнь новую. Он дает нам новые мысли. Он перерождает нас и делает новым творением. Как велик Господь, друзья радиослушатели! Мы, конечно, недостойны всего этого, но Он полюбил нас. И именно все те, которые принимают Иисуса Христа, принимают в свою жизнь Его, становятся именно последователями Его. И вот потом апостол Павел говорит, что прежде чем допускать диаконов до служения, их нужно испытывать, соответствуют ли они предъявляемым к ним требованиям или нет. И очень важно это, друзья радиослушатели, потому что, конечно, в ранней церкви, особенно и вообще сейчас, и вдоль веков, многие люди пробирались в церковь неверные, люди нечестные, люди злостные и люди корыстолюбивые. Поэтому апостол Павел так ясно, четко и конкретно говорит, чтобы человек, который становится на служение, на диаконское служение, должен быть именно соответственным тем качествам, предъявленным апостолом, и требованиям, которые он поставил. Так что, слушатели, нужно придерживаться этих постановлений, потому что, слушатели, слово должно расти. Слово Божье должно расти, и церковь должна быть святой. Уважаемые друзья, как всегда, подходя к середине нашей программы, я делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа «Библейские лекции» выходит в эфир ежедневно, с понедельника по пятницу, в это же время и на этой же волне, а именно в 18 часов 25 минут по московскому времени. Итак, продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. в конце программы. Я оставлю, друзья радиослушатели, вам наш адрес для всех тех, кто, может быть, еще по каким-то причинам не имеет Библии и решил вместе с нами ее систематически, постоянно изучать. Друзья радиослушатели, в этот момент мы изучаем третью главу первого послания апостола Павла к Тимофею. Мы только что говорили несколько слов о диаконах, о тех требованиях и постановлениях, которые были поставлены для служения диакона. Потом мы читаем о женах, что жены также имеют влияние на диаконское служение своих мужей. И поэтому Павел выдвигает некоторые требования и к женам тех братьев, которые хотят исполнять диаконское служение. Жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. К женам выставлены, как вы видите, требования быть примерными верующими. Мы прочитаем стихи 12 и 13, где говорится: «Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Друзья, диакону предъявлены те же самые личные и семейные требования, что и епископу, то есть пастору. И Павел поощряет верующих к высшему духовному служению. Хотя это служение и трудное, но оно славное. Оно показывает, как велико дерзновение человека в вере во Христа Иисуса. Дерзновение – это смелое стремление к чему-нибудь благородному, высокому, новому. В Царство Божье войдут только смелые люди. Там боязливых нет. Там боязливым нет места. Об этом мы читаем в книге Откровения, в 21 главе 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Вот какова участь, слушатели, страшная, конечно, участь этих боязливых людей. В стихах 14 и 15 апостол Павел поясняет Тимофею, зачем он дает эти наставления. «Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Как мы видим, слушатели, Павел не намеревался долго оставаться в Македонии. Его желанием было скоро возвратиться и встретиться с Тимофеем. Первое послание к Тимофею – это книга о церковном порядке. Церковь Бога Живого Павел называет столпом и утверждением истины. Истина лежит на плечах церкви, и церковью она утверждается. Это важно помнить всем служителям Христовым, которые представляют истину здесь, на земле, друзья. В противном случае церковь не будет иметь практического основания. Мы знаем, что Христос является духовным основанием церкви, но в практике ежедневной жизни все верующие и в особенности ее служители являют истину этому миру. От нас зависит, как эта истина принимается людьми. Проявляется ли она, эта истина, в вашей жизни или нет? Я хотел бы спросить, слушатель, сегодня, проявляется ли эта истина в вашей жизни? Виден ли Христос в вас? Это очень важные вопросы, друзья, и мы должны на них ответить лично перед Господом. В 15 стихе апостол Павел оканчивает 3 главу и говорит: «И беспрекословно великая благочестие, тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Друзья, явление Бога в этот мир, Его воплощение через непорочное зачатие и рождение в этот мир является величайшей тайной, которая открывается через возрождение человека к новой жизни. Было много написано книг и пишется много книг об этом. Но все же все это остается тайной. Это Господь сам сделал человеку не понять всей этой тайны. Явление Бога, слушатели, явление Бога в этот мир, в Его воплощение, Его рождение. И, слушатели, все эти Божьи предсказания через пророков, Его непорочное зачатие является, конечно, величайшей тайной, которая открывается через возрождение человека к новой жизни. Мы это принимаем верой, мы понимаем это духовно. Объяснить словами очень и очень трудно. Друзья, вход в эту тайну открыт путем уверования во Христа как своего Спасителя. Неверующему же сердцу и уму эта тайна не может быть открыта. Но мы всю эту тайну принимаем верой, и лишь потом Дух Святой начинает открывать нам ее. В послании к Ефесянам апостол молится за ефесских верующих, чтобы Бог дал им духа премудрости и откровения и познания Его, то есть Бога. А колосским верующим он желает, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения. Но мы читаем здесь дальше, слушатели, в этой третьей главе. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедован в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Грешному человеку невозможно постичь, воспринять вечного святого Бога. Поэтому Бог во Христе Иисусе дает нам поверие, прощение наших грехов, очищает нас и делает нас свободными воспринять откровение Его великой тайны. Это откровение совершается не через наш ум и не через наши чувства, но через перемену в нас внутреннего человека, через откровение в нас Божьей природы. Эта тайна принимается верой и открывается в нас рождением нового человека, созданного по Богу. Да даст вам Господь пережить откровение этой великой Его тайны. На этом, слушатели, пока все. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Писания в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона был с вами Александр Захарья. Если вы не записали еще нашего адреса, я подаю его лично для вас. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Друзья, до следующей встречи в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Всего вам прекрасного. До свидания.